Будемо говорити про досвід Литви у реформуванні правосуддя.
І в нашій студії ми вітаємо наших гостей. Це Гінтара Скріжевичу, це екс-голова Верховного суду Литви та Ради суддів України, а також Ауша Раулічкайте, представник проєкту «Твінінг» омбудсмена в Україні. Добрий вечір. Давайте так, ми почнемо говорити по-українськи. Якщо буде незрозуміло, ми тоді перейдемо на російську. Отже, розмовляємо з Гінтарсом Скріжевичусом, який тут в Україні перебуває. У мене перше запитання наступного плану. В нас дуже тяжко йде реформа правосуддя в Україні з судами. Тобто ми, тобто суспільство українське, воно старалося змінити, наприклад, правоохоронні органи, тобто це етапи досудового слідства, але часто у нас в суспільстві говорять, що все зупиняється на етапі суддів. Тобто, щоб прийняти відповідне рішення, якщо навіть є доказова база, то людина, яка є у чомусь звинувачена і навіть є докази, вона не може сісти лише через те, що судова система є корумпована. Давайте ви розкажете, як це все відбувалося у Литві і чи в Литві були ідентичні проблеми до українських?
Добрый
все
вечер.
Понятно, да?
Понятно, да. В основном, если что-то, так я... Добрый вечер. Я очень рад быть вообще здесь, в Киеве, в прекрасном городе. Это второй мой визит. Первый был в 2012 году, когда Верховный суд Украины делал большую конференцию, европейскую конференцию по правам человека. И вот теперь второй раз, когда мы встречаемся, вчера встречались с представителями Верховного суда, мы узнали очень много о тех взглядах на то, что происходит на Украине, в судах Украины. И я думаю, что на это можно иметь два мнения. С одной стороны, конечно, очень хороший сам процесс, который проводится на Украине по отбору, по антикоррупционным мерам в судебной системе. С другой стороны, я думаю, что большая проблема для людей Украины, потому что сам процесс, он не так происходит складно, как это было бы нужно для людей, потому что если мы говорим о 1/10 части судебного корпуса, судей, которые не имеют полномочий на решение, это же влияет прямо на права человека. И то, что мы говорим о коррупционных мерах, это, конечно, мы прошли все после этого советского времени, мы прошли все через этот путь. Конечно, он различен из-за того, что очень большие разницы в величине, в системах наших после вот этой восстановления независимости наших стран. Наша судебная система практически уже позади этого пути, то есть за последние, наверное, 10 лет изменилось почти, ну, около 90% судейского корпуса. Это связано просто с натуральным изменением поколений в судах. Это одно. Второе, конечно, меняется менталитет, самих судей менталитет. То, что мы принимали какие-то специальные меры для того, чтобы предотвратить коррупцию, это одно. Но другое, сам взгляд на саму профессию. То есть, когда мы говорили с судьями вместе в Совете судей о том, каким путем нам идти, нам было главное преодолеть взгляд самих судей. То есть рейтинги наши были очень маленькими. Мы приблизительно по опросам имели все время около 18 только процентов доверия. И тогда мы подумали, а что надо делать для того, чтобы все-таки каким-то образом понять, где наши самые основные проблемы? Почему нами не доверяют? Мы коррумпованные? Да, хорошо. Тогда скажите, в каких конкретно ситуациях? Где проявляется это? И мы тогда договорились с Вильнюсским университетом, с факультетом социологии, с профессиональными социологами, моя коллега знает их, чтобы провели тестирование всех наших как бы отраслей системы. И это было сделано с самого начала с тех, кто идет в суд, то есть наших, ну, истцов и так далее, сторон в делах. И очень интересно, что показалось, что коррупция – это не проблема. Проблема, самая большая проблема – это контакт простого человека с судебной системой, если его принимает как приятеля во всех структурах суда, начиная там с, не знаю, с канцелярии, если секретарь судебного заседания спросит, а слушайте, может, вы хотите воды, или, может, вы не держите здесь свое пальто, я отнесу и положу в этот в специальное место, и так далее. От этого всего зависит взгляд простого человека не только с процессуальной позиции, не только то, что человек обязан и должен понять, как решается его дело по процедурам, какое это решение, как оно обосновывается, как оно объясняется, главное. Мы долгое время добивались, чтобы судья простым языком сказал 4 или 5 предложений о том, как он решил по-человечески, потому что наш юридический язык очень сложен по своей сути.
Пане Гінтаре, в мене запитання стосується того радянського спадку нашого спільного, про який ви вже згадували. І справді цей спротив, він в українських реформах безперечно існує. От говорячи про різні реформи, які зараз відбуваються в Україні, у нас змагаються кілька концепцій. Одна з концепцій, якщо дуже коротко, говорить про те, що треба спочатку все зруйнувати, всіх звільнити і набирати абсолютно інших нових людей. Інша говорить про те, що треба робити все поступово, що треба поступово вводити молоду кров в ту стару систему, і таким чином вона буде змінюватися. От яким шляхом пішла Литва, зокрема, в судовій реформі?
Насчет повального змінення чоловічого составу, я не хочу говорити, що це найкраще, найкращий путь. Звісно, во-первых, доверие идет от простого человека, когда он видит, что вот этот человек, он профессиональный. То есть он квалифицированный, он умный, он ведет процесс так, как предусмотрено законом, и что он будет принимать человеческие решения. То есть каждое решение по сущности своей, оно должно быть, во-первых, конечно, справедливым, но, во-вторых, он должен понимать этот человек, что вот это решение как раз такое, какое только может быть, другого оно не может быть. И то, что изменится совсем состав суда, от этого не станет больше справедливости, не станет больше. Потому что человеческий фактор, как у журналистов, как у экономистов, как у банкиров, везде самый основной. И я считаю, что вот этот второй путь, то есть английские слова step by step или понемножку или по как-то логически изменение состава судей, по-моєму, это самый лучший путь.
От зараз, коли проходили вибори до Верховного суду України, а також зараз починають конкурс до інших судових інстанцій, так і різного рівня судів, дуже часто виникало питання саме не кваліфікації, а саме доброчесності. Так? От є громадська рада доброчесності. Наша колега Наталка Соколенко, вона також входить в цю громадську раду доброчесності. Я час від часу з нею спілкуюся, і вони роблять свої висновки. І найбільше є проблем з тим, що життя суддів не відповідає тим задекларованим грошам. Так, що вони заробили. В Литві була така сама проблема. Наприклад, суддя заробляв 500 чи перед реформою, так, яка вас почала проводитися. Суддя, наприклад, теоретично заробляв 500 чи 700 доларів, а володів, наприклад, маєтком на кілька мільйонів доларів. Або він мав машину за 70 чи 100 тисяч доларів. От що з такими суддями робили?
Очень мало таких случаев було в то время. Началась декларація у нас где-то, я не помню точно, но около 1998, может, 2000 году, приблизительно, я не помню. Но у нас все судьи это приняли абсолютно спокойно. Я знаю, как это принимается на Украине. Но з таким волненням, да?
Ну, на Україні, я вам скажу, на Україні існує навіть окрема розслідувальна програма по суддях, яка виходить щотижня. Тобто ви собі можете уявити масштаби.
Ага.
Тобто кожен тиждень є про що говорити.
Ага. Ну, у вас, конечно, другая совсем ситуація і по тому, що чоловік може мати. Литва – це...
Ви маєте на увазі можливості країни економік, так?
І... Конечно, і це, мабуть. Но, взагалі-то, я знаю таких судей, знаю одного однокурсника, який тепер вже давно не працює суддею, ще при нашому президенті Валдосі Адамкус освободив його. Вот Ушра якраз була в цьому офісі в то время і знає. Когда были первые декларирования, некоторые умудрялись декларировать больше, чем они имеют, думая о том, что вот меня все освобождает от любого, как говорится, ну, обоснования.
А может, они робили зазор на майбутнє, так?
Так я и говорю об этом, что на будущее, вот я буду иметь 3 миллиона литов, хотя я их не имею, но декларирую. И вот он говорил мне тогда, я помню, говорит, слушай, ты тоже декларируй что-нибудь, чтобы, ну... Я говорю, зачем мне декларировать, если, ну какая цель этого?
Как вы решили это питание?
А никак, просто это были 1, 2, 3 или 5 случаев таких. Но что, не мы решали, как, вот, покажи ты, откуда ты получал. Есть специальные службы. Служба, например... Инспекция по налогам, специальная служба по расследованию этих финансовых преступлений и так далее. Это их дело. Сам судебный корпус судей не имел таких вообще в своих руках каких-то полномочий, чтобы что-то делать. Но каждый случай так и решался. Так решается и теперь.
Яка зарплата середня судді в Литві?
Я... председатель вот суда, высшего административного суда, получаю 2500 евро на руки. Но это самая большая зарплата, потому что у меня стаж 30 лет, там все коэффициенты, какие только возможно, самые большие, потому что у нас считается по коэффициентам увеличиваются они с времени... восстановление независимости. Это значит 27 лет. Ну, так это уже самая-самая большая зарплата в судах.
Я вас не хочу образити, але за мірками того, чим володіють в Україні судді, це невеликі гроші для них.
Бо одна тільки премія може бути 4 тисячі євро. Так, от у нас була вже така ситуація з однією з чиновниць.
Судді в районних судах у нас получають где-то со стажами вже, з робочим этим стажем, около 1500. Ну, это, знаете, очень такая профессия, ну, привлекательная, я скажу вам.
Чому?
Потому что вообще-то у нас юристы, только некоторые адвокатские конторы получают большие деньги. А так, где-то около 1000 евро зарплата для юриста, это нормальная такая средняя зарплата.
От ви згадали про вашого товариша, який вже не є суддею, якого було звільнено, чи позбавлено повноважень. Якраз, наскільки я зрозумів, і ця ситуація відбулася саме в зв'язку з скандалом з декларуванням. У нас просто в Україні є ідеї впровадження так званої нульової декларації, де всі, хто заволоділи будь-яким майном, можуть один раз його туди вписати, і вже від цього, що вписано, буде вестися відлік подальшого його майна. От чи практикувалося щось подібне в Литві, і якщо ні, то чому?
Немножко сам конец не очень понял.
Практиковался ли в Литве принцип нулевой декларации, когда вписывали имущество судьи и чиновники, которые у них уже есть, независимо от того, как они его нажили? Ну, тобто их не просили подтвердить происхождение этого имущества.
Нет, у нас такого не было никогда. У нас декларация, значит, ты показываешь то, что ты имеешь, и тогда уже все зависит, проверяют тебя или не проверяют, только от того, как выбирает этих проверяемых специальной инспекции. не было того, что означало, если я декларирую, это я получаю амнистию. Такого не было, нет, никогда.
На вашу думку, що в Україні потрібно зробити, щоб все-таки ця реформа правосуддя, вона дійшла своєї цілі на добро суспільства?
Я думаю, що треба її закінчити.
Але вона от дуже
Тому що фільтрів у вас, я наскільки зрозумів тепер, і общественность знає кожен шаг цієї кваліфікаційної комісії, і показують по телевіденню, і провозглашають всі декларації і так далі, всі дані свободно можна підійти всьому, як говориться, населенню, да? Сама процедура тоже очень такая transparency, да? Ну там, да, прозрачная. Я не знаю, что еще можно предложить больше. У нас такого не было никогда. Такого сложного пути, чтобы подойти к вот эту, такой реформе, такого не было. Да, у нас, конечно, было время, когда освобождали за год, наверное, когда я был еще председателем Совета судей, где-то было время и 15, и 20 человек. Вот, например, было такое скандальный случай, где-то 7 или 8 сразу судей из Кауновского районного суда освободили, из городского суда освободили из-за того, что, ну, мы так называли кабинетное право. То есть судья приходит к другому своему, ну,
коллеге
и просит, чтобы какое-то там было уменьшено наказание или там, ну, в общем, по рассмотрению дел договаривались.
Пане Гінтера, з мене ще таке запитання. Дуже багато активістів і взагалі представників громадського сектору, вони говорять про те, що в Україні має бути створений антикорупційний суд, так? Як окремий орган. Ви з цим погоджуєтеся чи не погоджуєтеся? Чи, на вашу думку, все-таки потрібно очистити оцю судову систему, яка зараз існує, так? У нас створили, зараз ще хвильку я закінчу, у нас створили додатковий правоохоронний орган, є Національне антикорупційне бюро, так? Бюро. Тобто є Генеральна прокуратура і так далі. Тобто його створили з нуля. Чи потрібно створювати в Україні з нуля антикорупційний суд?
Я, знаєте, я ніяк не розумію, яку ціль хочуть достичь ваші реформатори от з таким підходом. Яка різниця? Ілі буде окремий антикорупційний суд, ілі будуть спеціальні колеги, які будуть розглядати справи в тих же судах общей компетенции, но имея специализацию конкретно на эти дела. Вот этого я не понимаю. Какая цель основная?
Основная цель в том, что судовая система, на думку представителей громадского суспільства, вона є корумпована, и тобто рішення...
Ну, а какая гарантия, что не будет коррумпованный вот этот антикоррупционный суд? Скажите, пожалуйста.
Ну, вони мають аналог, наприклад, НАБУ, так, як до судового органу розслідування, і на їхню думку, він виносить, тобто, слідчі дії проводяться чисто, законно, і тобто вони боряться справді з корупцією. От щоб корупціонер сів за грати, потрібно це замкнути.
Я сумніваюся в ефективності цієї міри.
А з приводу військових
судів? Я, як суддя, очень скептично.
Пане Гінтер, з приводу військових судів у вас така ж сама думка? Касательно воєнних судів?
Нет у нас воєнних. У нас нету воєнних судів по Конституції. Вообще не может быть даже таких по Конституции.
От ви спілкуєтеся з нашими суддями, скоріш за все, так? Ви спілкуєтеся з ними. На вашу думку, їм чогось не вистачає на загал, от в плані освіти і так далі? Чи все в Україні працює, просто потрібно викорінити оцього спрута гідра, який сидить всередині судової системи?
Ну, взагалі-то я общався в этот раз тільки з суддями Верховного суду. Мы имеем такой общий форум юристов Литвы, Украины, Грузии и Молдовы. В прошлом году приезжали ваши судьи, с которыми мы встречались вчера здесь, и они рассказывали о намерениях к реформе. Сегодня мы уже, вчера, когда были здесь, говорили с судьями уже о реформе, которая проводится реально. Так, я думаю, что все инструменты, они уже имеются в арсенале судов. Но, ну вот скажите, пожалуйста, ну как может нормально работать кассационный суд такого большого государства, в котором 45, наверное, миллионов, да, жителей? Если в гражданском отделе там 3 судьи, в уголовном там тоже, сам процесс, он останавливает прогресс самого осуществления правосудия. Хотя политизирован он меньше, чем в Литве. Это факт.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії був Гінтарас Кріжевичус, екс-голова Верховного суду та Ради суддів Литви. Говорили ми про судову реформу, яка відбулася у Литві, і, власне, в контексті судової реформи, яка відбувається в Україні.